Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире интернет-радио «Логос». И сегодня мы продолжаем работу Школы духовной безопасности. И благодарим за то, что эта школа продолжает свою работу в нашем радио Олега Владимировича Заева. Здравствуйте, Олег Владимирович.
Здравствуйте, Светлана.
Я попрошу вас напомнить, на чем мы завершили нашу предыдущую программу?
Итак, мы в прошлый раз рассмотрели человека как личность, еще раз вот свяжем, рассмотрели личность как личность, состоящую из трех частей, это дух, душа и тело. Мы сказали о душе и сказали, что душа играет важную роль в личности человека, и от ее поведения будет зависеть, будет ли она тянуться к высшим силам, к исполнению высшего закона, или, напротив, она скатится к каким-то низменным закономерностям и подчиниться им. В первом случае, сказать, когда душа восходит, то вслед за ней подчиняется постепенно, не сразу, подчиняется и тело. А в противном случае дух человека начинает соподчиняться душе, то есть и соподчиняться телу. Да, и все происходит совершенно по-другому.
Но еще в одной из наших программ предыдущих вы говорили о том, что в своей школе духовной безопасности вы даете слушателям возможность сопоставить, сравнить, значит, проанализировать, да, в какой-то степени с другими воззрениями на то, как существует душа, как она возникает,
да, как возникает,
происходит ее рост.
И продолжая ваш вопрос и отвечая на него одновременно, мы уже сказали о том, что есть христианское понимание и отношение к тому вопросу, как появляется душа. Этот вопрос мы рассмотрели более-менее, так скажем, достаточно в рамках возможного. А сейчас мы должны сказать о том, что кроме этой, скажем, мысли, кроме этих положений существуют и другие, они очень широко распространены.
И очень соблазнительный для современных людей, для которых открыты все врата информационные.
Ну вот давайте об этом скажем. То есть это мысль о том, что душа человека живет много раз, несколько раз, вот по крайней мере, и что эта мысль кажется современному человеку более такая человечная, более милосердная. Ну не получилось у человека с первого раза. Ну вот надо его помиловать и дать ему еще раз.
Да, я знаю даже, что наши туристы в Таиланде поражаются неспешности обслуживающего персонала, который считает, что не нужно спешить в этой жизни, потому что все равно то, что нужно, успеется.
Ну, это уже другой несколько вопрос. Итак, давайте с вами скажем о платформе, из которой это все рождается. Логично и закономерно, потому что большинство наших современников по ряду причин не имеет возможности сложить отдельные части этой разрозненной информации в один пазл. А мы постараемся помочь им в этом. Итак, это все воззрение о реинкарнации, оно восходит к древней идее пантеизма. Пантеизм переводится как «все Божие». И те люди, которые хотя бы отчасти знакомы с индуистским представлением о божествах, о происхождении мира, они знают идею о том, что с точки зрения этой концепции существует бог Тримурти – Брахма, Вишну и Шива. То есть, соответственно, Брахма – это тот, кто рождает мир, соответственно, Вишну – тот, кто поддерживает мир, а Шива – тот, кто разрушает. И весь этот единожды рожденный мир существует один день Брахмы, который продолжается 4320 миллионов лет, то есть достаточно долго, неохватно для ума человека. И в этом мире вообще все, к чему мы можем вообще прикоснуться умом или вот телесно, все это Брахма. Ну, потому что здесь уже употребляется слово «рождение». И мы с вами говорили о разнице между актом творения и актом рождения. То есть, если мы допускаем мысль о божественности этой Троицы Тримурти, то, соответственно, она вне времени, вне пространства и живет вечно. Пребывает вечно. А, соответственно, слово «рождение», оно предполагает истечение мира как бы из недр Брахмы. А раз он вечен, то, соответственно, из него может истечь вечность. Ну, а что же еще-то может истечь, да? И, соответственно, именно эта концепция рождения мира, она предполагает и тождественность. Ну, потому что из Брахмы, ничего кроме Брахмы внутри Брахмы нету. Ну, совершенно логично, да? И это означает, что вот все то, что есть, оно и есть Брахма. И в этом смысле они, то есть индусы и люди, стоящие, а надо сказать, что далеко не только индусы стоят на пантеистических позициях, в этой концепции получается, что самым важным таким элементом является душа человека, которая называется атман. и интерпретируется в сознании верующих в эти идеи, а людей интерпретируется как абсолютно неповрежденная, абсолютно неповрежденная, абсолютно совершенная частица, ну, Брахмы. Она по-другому называется аджа, то есть нерожденный, подразумевается нерожденный человеком, а оно происходящее из недр Брахмы. И в этом смысле считается, что она вечная, и в течение одного дня Брахмы, еще раз напомним, это большущая цифра, 4320 миллионов лет, она, ну, что может делать? Ну, восходить к своему истоку, то есть того, откуда она появилась, к Брахме. Соответственно, по логике вещей получается, что, находясь в теле, находясь с определенными целями и задачами, она должна совершить нечто, нечто добродетельное, естественно, для того, чтобы, когда настанет конец этого цикла земного, чтобы можно было подвести итог. И по результатам этого итога назначить или определить этой частичке Брахмы местоположение. То есть, если она в достаточной степени потрудилась и изменилась, и ее накоплений достаточно было для того, чтобы достигнуть Брахмы, то тогда она...
Ну, а если она изначально совершенно...
Ну, мы с вами понимаем, как христиане, привыкшие, в общем, логично все сводить, а мы, конечно же, легко найдем вот в этой концепции много нелогичностей. И в конце концов, ну, самое такое, наверное, прямой, мягко говоря, упрек несовершенству этой концепции – это существование зла на земле.
Ну да,
откуда оно взялось,
Брахмы,
если все порождение Брахмы? Получается, что все катаклизмы, извержения вулканов, не знаю, гибель людей, все это и есть Брахма. Вот, а отчасти это и порождает, ну, такое, знаете, равнодушие к этим процессам. Умер, да умер человек, ну, страдает и страдает человек. Ну, то есть карма у него такая, вот говорят они. Вот. Но нам с вами нужно до конца разобраться в этом вопросе. Итак, в тех случаях, когда душа человека не сподобилась, что называется, достигнуть состояния Брахмы, то она зависает в мире парах-параватах, так называемом, где она ничего такого плохого не переживает, напротив, одни позитивы. И состояние вот этого атмана, то есть души этого человека, можно рассматривать как человека как бы на курорте. То есть там все хорошо. Единственное, что там плохо, это то, что ты знаешь, что когда-нибудь это закончится. И вот само понимание, что это неизбежно, ну, заканчивается, вот ты только пришел, а оно уже вот скоро закончится. Там, где хорошо, быстро время летит. Вот. И это означает, что по истечении этого какого-то срока, у каждого он, естественно, свой получается, в зависимости от набранных добродетелей, получается, что некоторый закон, который именуется вот в этой системе дхарма, определяет человеку, кем быть. И вот дальше начинается самое интересное, что оказывается, что быть вновь человеком – это еще и большое благо, потому что можно стать кем угодно. Ну, то есть, потому что если все брахма, можно стать горой, можно стать дубом.
Ну, как в песне Владимира Семеновича.
Совершенно,
да?
Верно. То есть, как в песне Владимира Семеновича. Можно стать муравьем, можно стать, не знаю, рыбой, ну, или кем-то еще там. И, соответственно, пока не истечет определенное для этого состояние время, ты, опять же, не сможешь, ну, что называется, переродиться. Ну, и, опять же, этот закон дхармы определяет, в ком народе ты родишься. То есть, родишься ты русским, евреем, или ты родишься мусульманином, или индусом.
Ну, как удивительно, когда эта теория возникала, тогда же не было еще знания, допустим, это же древнейшая теория о существовании
русских. Вы знаете, насчет там... древнейшая здесь следует, ну, сказать несколько слов, уточнить, потому что ученых ведется такой вот, ну, нескончаемый, ну, диалог, или спор его можно назвать, о том, кто первый овладел этими знаниями, кто первый принес. То есть, то ли кельты подарили идеи о Пифагоре, то ли наоборот. Но на самом деле, если мы с вами заручимся библейской концепцией, то Ной является прародителем всех остальных людей. А у Ноя этих идей не было. Это значит, что умножение людей и их отдаление, ну, то есть нравственное и интеллектуальное, умственное отдаление от первоисточника, оно, собственно говоря, в какой-то момент приносит эти идеи, и они начинают распространяться как вирус. Как заболевание. Так вот, что в этой картине для нас важно? Важно то, что идея пантеизма, она, по сути, не миссионерская, она не предполагает миссии, потому что дхарма тебе определила быть индусом, вот ты индус, а если тебя не определила, то сам ты уже стать индусом не сможешь. То есть вот отсюда мы лучше начинаем понимать мнимость заявлений тех же кришнаитов, да, тех же других шричинмоевцев, допустим, там, Махариши Махиш Йога.
Да, я знаю, что на базе пантеизма сейчас очень много.
Очень много.
Учений.
Действительно. Но вы знаете, вот как только я вот понимаю, что время неизбежно течет и умаляется, мы с вами легко можем вспомнить, опять же, научные достижения. Научные достижения, то, что мир все-таки произошел, то есть он имеет время, он имеет начало. А это значит, что сразу рушится пантеистическая картина, а заодно рушится и атеистическая картина. Ну, сегодня эти люди себя называют модным словом агностики. Ну, то есть гнозис – это знание, то есть извне пришедшее к человеку, а это агностики, то есть люди – атеисты, то есть неверующие в существование Бога и высших сил. Так вот, одно из положений, очень важное причем положение атеистического восприятия мира заключается в том, что материя первична, вечна и первична. А сознание, как вы помните, вторично. Это уроки по научному коммунизму. То вот мы видим, как современная наука, то есть, на самом деле, сегодня быть атеистом и пантеистом – это значит быть невежественным человеком, на самом деле. То есть, не знать тех научных открытий и достижений, которые Бог позволил людям приобрести. То есть, познать, приобрести. И в этом смысле вот все эти теории рушатся и, мягко говоря, должны быть признаны ненаучными, несогласными с наукой.
А вы можете как-то для себя и для слушателей объяснить такую их привлекательность? Почему они настолько завораживают ум современного человека? Потому что они предполагают усилий над внутренней работой.
Да. Сон разума, как известно, порождает чудовищ, да, и порождает все эти ужасные картины. Человек-то на самом деле пытается увидеть в этой вот трагедии то, чего там нет. Вот уж если говорить о самих индусах, то их самих вот такой расклад просто загоняет в ужас и тупик, потому что когда индуизм... тупиковая на самом деле ситуация, потому что в течение 4320 лет ты будешь прыгать, и как бы в конце концов, слава тебе, Господи, допрыгнул. Потом, там, где хорошо, время течет быстро, наступает новый день Брахмы, и все заново. И, собственно, когда Шакьямуни Гаутама осмыслил этот, в возрасте 29 лет, это известный факт, осмыслил ужас этого индуизма, он стал искать выход из этой создавшейся ситуации, что и привело к появлению буддизма. Но опять, как вы догадываетесь, платформа все та же самая, пантеистическая. Так вот, с точки зрения появления души, то есть еще раз давайте сделаем акцент, душа в пантеизме, она вечная, и она совечна божественному началу. То есть она не имеет начала, то есть она вечно существует.
Тогда любопытно, а что же такое человек?
Сейчас мы скажем об этом. И, собственно говоря, она, проходя всевозможные предложенные и обусловленные ее прежней жизнью состояния, она, появляясь в этом мире, наследует, в лучшем случае, это тело, человеческое тело. Но, появляясь в семье, ребенок, да, появляясь в семье, скажем, индусов, он воспринимается родителями как, тот самый атман, который, возможно, старше их по числу реинкарнаций. И с ними лично вообще никак не связан. Они просто что сделали? Они создали тело, в которое прыгнула какая-то проходящая свой эволюционный путь развития душа. И все, что от них потребно, от родителей, конечно же, помочь этой душе. То есть, это совершенно по-человечески понятно, да? То есть, обиходить это тело. То есть, накормить, напоить, приодеть, купить сандали, да, тунику и отправить его гулять. И, когда он придет, то ему тоже нужно помочь. Но никакого отношения к развитию этой души сами родители не имеют.
Никакой ответственности.
И никакой ответственности. Все, что с ним происходит, объясняют они себе, это карма. То есть, если он, кто-то его побил, все правильно.
Воплотился терпим.
Да, то есть, в прошлой жизни ты кого-то побил, и получи, то есть, и распишись, запомни.
Видите, какая парадоксальная справедливость, в этом возникает,
Это кажущаяся справедливость.
Дает ресурсы терпеть.
Дело в том, что терпение терпению рознь. И не все, что испытывает человек, можно назвать смирением. Не всякую жертву можно признать добродетелем. Вот здесь возникает очень много вопросов, и они станут понятными лишь после того, когда мы в достаточной степени...
следующие уроки школы духовной безопасности.
Школы духовной безопасности, потому что здесь есть о чем говорить. Так вот, уже завершая нашу сегодняшнюю встречу, мы резюмируем, что, с одной стороны, христианский взгляд на душу, с одной стороны, предполагает ответственность и сопричастность родителей к состоянию их ребенка, да, то есть они должны думать и понимать, что то, как они думают, делают, мыслят и поступают, отражается не только сейчас на них, но и будет отражаться на их ребенке. И, допустим, его поведение, его судьба, она оказывается неразрывно связанной с ними и одновременно является уроком для них, потому что человек очень часто, по меньшей мере вступая в эту жизнь и, как частный случай, вступая в брачные отношения, он оказывается не сведущим человеком, не знающим себя, а то, что с ним происходит, преследует цель вскрыть незнание, то есть обнаружить знание. И вот когда человек что-либо переживает, то вот в этот момент он только и начинает это понимать.
Какая в этом прекрасная идея нравственного совершенства.
Нравственного совершенства и заботы, и попечения. То есть премудрый Бог все так устроил, чтобы человек, постепенно перетекая, да, из одного состояния в другое, не задерживаясь навечно на этой несовершенной земле, потому что, ну, мы все видим, что она несовершенная. Вот, здесь невозможно по-настоящему не радоваться, не любить. Ну, тут ничего нельзя по-настоящему, потому что все имеет какой-то предел.
Ну, Олег Владимирович, это какой-то вот спорный сейчас такой момент прозвучал, но я не буду с вами вступать.
Мы еще у нас будет с вами эта возможность, потому что в вашем лице, я думаю, что полемика возникает и у наших радиослушателей. Вот, так вот, говоря о другой стороне, о пантеистической стороне, то мы видим, что картина, с одной стороны, вроде бы привлекательная, да, но при более глубоком рассмотрении сами индусы на самом деле воспринимали, собственно, саму идею реинкарнации как повторение ужасного опыта. Им они очень, на самом деле, не хотели бы вновь появляться на этой несовершенной земле. Потому что с точки зрения этой картины у каждого человека, который восходит, всегда есть риск скатиться к самому началу и все начать заново. Это как в той детской игре с фишками, да, и вот с этими вот путями, когда ты шел-шел, нечаянно, да, поставил на красную или на черную кружочек и скатился опять вниз. Вот здесь все то же самое. Вот это вот бесконечное повторение уже пройденного опыта. Я думаю, что мы в достаточной степени в рамках возможного, да, осветили этот вопрос, и, надеюсь, к следующему разу мы пойдем дальше.
На этой оптимистичной ноте позвольте радиослушателям с вами распрощаться, и до новых встреч.
До новых встреч, я надеюсь.